Ох, Рюп-Рюп, во что только вы меня втянули. Было еще рано, и я отправился на прогулку, прихватив с собой фотокамеру. Я снял юго-восточный угол Бродвея и 23-й улицы. А на следующем снимке я запечатлел перекресток Бродвея и северо-восточной части 9-й улицы. Здесь пока еще довольно мило и респектабельно. Однако, чем дальше продвигался я вглубь Нью-Йорка 1912 года, тем более потрепанным становился его вид. Я заглянул в закусочную у Макса, обед на бегу для занятых людей, и решил, что если Макс когда-нибудь пообедал здесь сам, заведением управляет его вдова. И тем не менее, все картинки и звуки улицы, даже голоса детишек, были отрадой для моих алчных глаз и ушей. На Фултон-стрит мое внимание привлекли даже шест цирюльника и портняжная мастерская. Пирс А оказался именно там, где говорил Фрэнк. Он врезался в Гудзон на западной стороне Нижнего Манхэттена, неподалеку от самой оконечности острова. И сегодня, вытянувшись полосой по травянистому берегу примерно на сотню футов по обе стороны от пирса, здесь стояли люди. Не берусь даже на глаз определить, сколько их было, знаю только, что много. Мужчины в темных костюмах и жестких белых воротничках, женщины в длинных разноцветных платьях. Все безмолвствовали, запрокинув лица к небу, поглощенные необычным зрелищем. Я подошел к ним и поверх голов взглянул в серые воды Гудзона. Далеко от пирса А на мелких волнах покачивался плот с причаленной к нему лодкой. А еще дальше я наконец разглядел то, зачем так сосредоточенно наблюдала толпа. Самолет, который на небольшой высоте летел над водой к берегу Джерси. Вначале я не был уверен, что действительно слышу этот звук, но затем, не сводя глаз с маленького, низкого, но зато удивительно четкого одинокого силуэта, я совершенно точно расслышал запинающийся перестук мотора. Аэроплан летел низко, прямо на нас. Затем он круто взмыл вверх, поднявшись над деревьями Беттери Парка, и Фрэнк Коффин в своем белом на синем фоне неба самолетике принялся вычерчивать петли и закладывать виражи на потеху собравшимся внизу, грациозно покачивать крыльями, наклоняясь то влево, то вправо. И у толпы вырвался дружный, восторженный вздох. Коффин полетел прочь, уменьшаясь на глазах, снова направляясь к побережью Джерси. Мы видели, как аэроплан неспешно, лениво развернулся, на миг блеснул, когда солнце вспыхнуло на ткани, туго обтягивавшей крылья. Теперь аэроплан летел прямо на нас, почти над самой водой, вновь вырастая в размерах, но на сей раз снижаясь, сбрасывая высоту, и пропеллер обратился в сплошной мерцающий круг. Ниже, еще ниже. И вдруг, не успели мы глазом моргнуть, как порыв ветра задрал левую пару крыльев так, что правая едва не коснулась воды. Мгновенно Коффин сделал нечто, от чего самолет тотчас выровнялся и опустился на воду. Белые бурунчики вскипели по обе стороны от длинного, как лодка, корпуса. Аэроплан неуклюже покачивался. А затем, превратившись теперь в неповоротливую лодку, он двинулся к нам, подпрыгивая на мелкой зыби, и я, не в силах отвести глаз, обливался холодным потом. Мне было страшно за Фрэнка, за пассажира, которого я только сейчас смог разглядеть, и еще за себя самого, потому что я отчетливо понял, все эти примитивные ранние самолеты могут прикончить человека в любой миг не хуже нелепого аэростата Роя Кнабеншу. Подпрыгивая и приплясывая, аэроплан двинулся к стоявшему на якоре плоту и остановился, едва не врезавшись в него. Фрэнк выключил мотор, развернул руль, крылья аэроплана прошли над самым плотом и подвел свою машину вплотную к плоту. Пассажир, вернее, как я разглядел сейчас, пассажирка, ловко выбралась на плот с веревкой в руках. Фрэнк наблюдал, как она привязывает веревку к металлическому кольцу, повернулся, чтобы бросить якорь и закрепить аэроплан с другой стороны. И я смотрел, потрясенный хрупкостью этого сооружения. Штуковина, качавшаяся на воде у плота, смахивала больше всего на воздушного змея. Месиво из дерева и натянутой ткани. И ничего больше, разве что хрупкие непрочные крылья, призванные поднимать округлый, массивный с виду и ничем не прикрытый мотор. Такого моторизованного змея можно за четверть часа состряпать в собственном гараже. И на этом вот подниматься в воздух? Лететь над Нью-Йорком? Пассажирка, стоявшая на плоту, Фрэнк спустился с аэроплана и присоединился к ней. Была одета в длинную синюю юбку и блузу с квадратным матросским воротником и была очень симпатичной. Она улыбалась Фрэнку, который радостно приветствовал толпу, собравшуюся на берегу. Потом они сели в лодку, подгребли к берегу. Фрэнк пришвартовался, вышел вместе со своей пассажиркой на пирс, и их тотчас окружили репортеры с блокнотами. Я заметил, что среди них есть и те, которых я видел в шатре Роя Кнабеншу. «Вам понравилась воздушная прогулка, миссис Коффин?» — спросил один из них, и женщина с улыбкой обернулась к нему. «О да, это было так захватывающе!» По ее лицу я видел, что она говорит правду. Наверняка ей приходилось летать и раньше, ради рекламы, но она была искренна. «Всем бы следовало полетать над городом», — прибавила она, а Фрэнк подхватил.